Наша тема продолжает новое видение Египта. При этом, как и всегда в математике и в Торе, если нам удается создать общую концепцию, то дальше есть совершенно необходимая и ужасно увлекательная вещь – пожинание плодов. То есть куча интереснейших следствий, и с одним из таких следствий вот этого нового видения Египта как аморфности, которая сопротивляется форме, или форме, которая служит материи, которая не проявляет замысел верхний, а которая, наоборот, дает материи возможность самовыпендрежа. И все, что мы говорили по этому поводу, осел и лошадь. Следующий шаг. Собственно, начальной точкой, побудительной причиной этого урока стал комментарий, на который я обратил мало внимания, но в книгу он попал, и кто-то из читателей, да, обратил внимание, это Миша Твердовский, обратил внимание на этот комментарий. Я читаю. По вине нашего праотца, комментарий Раби Гешеля из Кракова. Кто, я не проверял по энциклопедии, кому интересно, проверьте. По вине нашего праотца Яакова, господа, и эта новость, и вот интересно, сколько из присутствующих знают о том, что в Пятикнижии Моисеева используют два языка. Один, как мы всегда полагали, и еще один какой? И где?
Амир.
И где?
Когда они собирают гурту хранить, Амир.
Совершенно верно. Итак, втроем у нас получился правильный ответ. Два арамейских слова вошло в Пятикнижие Моисеева. И Галь, Эд, Лавана и Яакова был назван, естественно, Галь, Эд, Яаковом. Но, и это попадает в Пятикнижие Моисеева, Егар Сагадута названо это место Лаван. И в чем проблема? Читаем. По вине нашего праотца Яакова был внесен в Тору арамейский язык. Внесение арамейского в Тору привело к тому, что большая часть устной Торы на арамейском, а не на иврите. Как сказано в пасхальной Агаде, арамеец, желавший исчезновения моего отца, и спустился в Египет, вынужденный сказанным. Сказанное на арамейском языке вынудило Яакова и его потомков к спуску в Египет. До сих текст комментария, который, естественно, воспринимается нами как мидраш и требует объяснения, которое мы начнем с еще нескольких очень интересных высказываний. Снова через Мишу Твердовского я получил, во-первых, Раби Нахман. Оказывается, высказался по этому поводу и сказал буквально следующее. Язык Торы – это древо жизни, арамейский язык – это Эц Гадаат, это дерево соединения. И еще один важнейший момент. Рав Шерки, на котором будем ссылаться от имени своего учителя, делает следующее замечание. Сказано в самом начале Торы, что древо жизни было в середине сада. Потом ровно то же самое сказано о чем? Эц Гадаат. Ровно то же самое. И поскольку, как известно, место – это существование, то понятно, что ежели место одно, так и объект один. И обратите внимание, как это красиво сочетается с тем, что сказал Раби Нахман. Что он сказал? Что арамейский язык, устная Тора, это и есть Простите, а чем устная Тора отличается от письменной? Ответ очень интересный, господа. Если ее правильно понимать, ничем. Но в этом же и прелесть устной Торы, а следовательно и древо соединения, в том, что вполне можно понять неправильно. И все, что мы по этому поводу говорили, о первых и вторых скрижалях, господа, понимаете, когда вы видите, вы не можете видеть неправильно. Сама идея зрения не допускает такой возможности. Можете неправильно растолковать увиденное, это уже потом. Но видно, видно. И первые скрижали, и устная Тора, и все, что мы об этом говорили. Понимаете, арамейский язык потому уподоблен устной Торе, которая уподоблена. Господа, это просто то, что мы всегда называем клипат нога.
То есть, я еще не клипат.
То, что может позволить человеку остаться где? На поверхности. Снова, нельзя заглянуть, имея, естественно, уровень Синая, в письменную Тору и не увидеть глубины. Можно заглядывать в устную Тору, и есть люди, которые ничего не видят. Есть те, кто видят поверхностно, это все мы. И есть те, кто не идут дальше вглубь. И это есть большая проблема. Но выводы...
А почему они не идут дальше
вглубь? Почему они не идут дальше вглубь? Это вопрос к ним, а не к нам.
А можно объяснить это понятие клипатного еще раз?
Да. Мы с вами учили о голосе тонкой тишины. На третьем году учебы набираем. Это Элияу, который бежит в результате того приговора, который он вынес евреям. В смысле, воды не будет, дождя не будет. И он бежит на Синай. И там он видит, как известно, четыре уровня кожуры, четыре уровня зла. Эш Митлакаха, то есть по порядку. Анан Гадоль, Эш Митлакаха, Руах Сеара, это Греция, это когда крышу сносит. Анан Гадоль, неразличимость и как следствие убийство, то есть самоважность, неразличимость ничего кроме себя. То есть все, что вы видите в тумане, это только себя. Отсюда гордыня, отсюда Вавилон, отсюда убийство. Эш Митлакаха, понятно, пагубные страсти, и Руах Сеара, Греция. А дальше он слышит Коль Дмама Дака. И мудрецы отождествляют вот этот четвертый уровень, который мы всегда видели как злоязычие Лашонара или Айнара. Иногда мы их различаем, иногда нет, не суть. Так вот, голос тонкой тишины, лашон ара, это есть поверхностность или клипат нога. Напоминаю, господа, лашон ара, это истина. Потому что если это, не дай Бог, еще и неправда, это вообще вот цадиба. Но если мы говорим, Иванов дурак, напоминаю, в чем проблема? Поверхностно. Мы не дали, соответственно, понять ни почему и откуда он дурак, может, его в детстве палкой по голове били. И мы не учли возможность, что Раби Акивой станет 40-летний пастух, которому, извините, и так далее по тексту. Таким образом, мы выходим на понимание, одно из пониманий Египта. Да? Египет – это стереотипы. В чем ужас стереотипов? В том, что они замкнуты и не дают выхода на более глубокое. И помните то, что мы говорили, что стереотипы – вещь бесконечно важная для детей. То есть, мы рождаемся в Египте, у нас нет вариантов, понимаете? А давайте оставим ребенка недоразвитым, не научим его говорить, зато он будет таким свободным. Понимаете? То есть, нет выхода, мы начинаем из Египта, и мы понемножку поднимаемся и... Стереотипы даны для того, чтобы мы из них выходили. И вот эта работа человека, уходить от поверхностного к более глубокому, который тоже поверхностный. А дальше отблидай.
Можно вопрос?
Да.
Когда мы говорим «Иванов дурак», мы констатируем некий факт сиюминутный, согласна, сиюминутный. Когда я спрашиваю себя, кто я, чтобы спросить, куда я, я же тоже должна как-то определить. Иначе, если я буду себя самой успокаивать, что я вот это только так, это только часть контекста.
Вопрос, кто я, как вопрос самоопределения запрещен. Вопрос, кто я, как вопрос отчасти, кто я, к чему я способен. Где мое предопределение, в каком направлении?
Почему я способен? Кто на сегодняшний момент, чтобы определить движение?
Мы уже множество раз говорили, что никакие самоопределения не являются только разрушающими вещами. Попытка определить себя пагубна с любой точки зрения. Сейчас не хочу об этом говорить, но множество раз об этом говорили. Все, что следовательно правомочно, это оценка направления моего движения и присутствует ли движение вообще. Все остальное бессмыслица. У меня нет критериев. Мы ни в коей мере не обладаем возможностью видеть истинную цену вещей. Потому никаких самооценок и оценок других людей существовать не может. Мы обязаны оценивать, без обращения, одну единственную вещь, тенденцию. Нам по пути или не по пути? Все. Отсылаю вас, сколько лет живет истина. Третий. Год, курс. Это называется новый курс.
Как называется?
Ну, так и называется.
Новый курс.
Господа, мы бежим дальше. И к ней даже вопросы, которые мы еще как-нибудь обсудим. Так вот, вслед за общим вступлением, где оказывается, и это новость, господа, даже для тех, для кого это не новость, это все равно новость, что вот это вкрапление двух арамейских слов в чистое тело Торы создало совершенно ужасающую вещь. Теперь, господа, когда я говорю ужасающую, понятно, что Всевышний эти слова вставил. Да? Но, когда мы говорим ужасающее, что мы имеем в виду? Что вот это вкрапление и есть по Раву Гешелю из Кракова наш спуск в Египет. Необходимость нашего спуска. Все, что мы скажем дальше, не будет связано напрямую. Но, конечно же, в конце мы вернемся. Так вот, господа, дальше начинается комментарий Рава Мойши Шапира, который основывается на Аризале и говорит следующую вещь. Спуск в Египет, исход из него вплоть до дарования Торы, абсолютно параллелен отношениям Яакова и Лавана. Именно поэтому Лаван занимает столь великое место в пасхальной Агаде, что выход Яакова... Теперь, господа, подробности, чтобы сразу... Давайте сразу вернемся. Господа, Лаван узнает о уходе Яакова на какой день? Ответ, чтобы вы не сомневались. На третий, как фараон соображает, что же я сделал? Как же, говорит, отпустил евреев? Когда фараон настигает? Ответ, тогда же, когда и Лаван, на седьмой день. Чего говорит Всевышний Лавану?
Не делай Якову ни хорошего, ни плохого.
Ничего от хорошего до плохого слова мы сейчас не вернемся, господа. Потрясающие по своей силе слова, вы слышите? Вообще ничего. От хорошего до плохого, вообще ничего. И ежели бы Яков не пропустил бы вот эти слова в Тору, то, как всегда, все могло бы быть иначе. И мы могли бы не оказаться в Египте, насколько мы знаем, сослагающее, оно никакого отношения к реальности не имеет, но все равно с точки зрения идеологической сослагающей.
Слагательное.
К чему я подвожу? К тому, что Лаван отражает именно ту самую, только я сейчас скажу слово не бесформенность, а потенциальность. Помните, господа, потенциальная энергия в школе проходили? Чем она отличается потенциально, извините, от кинетической? Ответ: формы нету там. Она никак не проявляет себя. Ну, лежит камень и лежит. Масса у него, чтобы не залазить. Энергии там. А попробуйте его с места сдвинуть.
Не получится.
Что я хочу сказать? Что энергия потенциальная, господа, это очень хороший аналог бесформенности. Потому что потенциальной энергии можно придать какую форму. Ну, например, можно сделать тепловую энергию, можно электромагнитную, можно еще какую-нибудь. Дальше. Понимаете, Лаван, говорит Рав, сейчас, одну секунду, перед вопросом, объясняет Рав Шапира, что Лаван собрал в себя всю материю, насколько это было возможно. Обратите внимание, белый. Он белый, он потенциальный. он составной из всего. И настолько он был силен в материи, что он подчинил себе форму. То есть вот это в кавычках высший уровень Египта, где форма служит выпендрежу материи, а вовсе не отражает высший замысел. То, что мы учили с вами в предыдущем уроке о Египте как о неспособности, неготовности принципиальной, кто такой Всевышний, не знаю такого, неготовность принять его идеи. Теперь принять идеи Всевышнего, в этом вся жизнь человека. Да? Это постепенное улучшение формы вплоть до высшей формы, через которую уже видна идея Всевышнего. То есть в конечном итоге задача Исраэля в этом мире проявить замысел Всевышнего. Исторический процесс — это формирование, которое в конечном итоге будет завершено и будет проявлен замысел Всевышнего. Что противостоит этому? Значит, есть Амалек, о нем сейчас не говорил, но есть Египет. Египет — это бесформенность, как мы учили, или та материя, которая принципиально готова принять лишь форму, диктуемую материей. Все, что мы говорили о лошади. То есть Египет — это осел или лошадь. Да, еще вопрос, что непонятно.
Скажите, Лаван же, он идет, он отрицает полностью форму, да?
Лаван форму не отрицает.
А что?
Он ее использует для материи.
Только для материи, не для подъема.
Еще раз. Эйсав – это Эйсав, работа на результат. Результат – это форма для материи.
Для материи.
Ну, поймите, что такое результат, господа? Это когда моему желудку хорошо. И мой желудок определяет результативность.
Непонятно.
Когда голова определяет результативность, понимаешь, что это значит? Это значит, что идеи начинают быть видными. Вот это результат для головы. С точки зрения желудка результат – это количество нулей после запятой в доллар. Это множественность, а это все. То есть что такое все? Проявление замысла Всевышнего. Это форма, которая ведет к высшей форме, которая ведет к идее. Ну, как всегда, помнишь, верхние воды, нижние воды. Нижние воды – что такое ложь, что такое лживая мудрость? Та, которая отражает землю. То есть когда голова начинает служить желудку, когда форма используется материей.
У всех голова служит желудку, а он же чем-то так прославился в этом направлении, что вот он стал Лаван. Что вот он почему-то Лаван, потом упал в сторону.
Лаван, и потому он параллелен Египту. И в этом слава Египта. Из Египта никто не выходит. Из него нельзя выйти. Раб из Египта не выходит. Единственный шанс выйти из Египта — быть свободным человеком. По рождению. Потому хананейский раб на работу, на свободу не выходит. Только начиная с уровня еврейского раба, да и то 50 лет требуется. Или как мы учили, но это уже совсем высокий уровень еврейской рабы.
А в чем разница тогда Лавана и Египет?
Никакой разницы, это то же самое. Лаван и Египет — это Маасей Авот Симан Лебаним, объясняет раб. Моше Шапиро, ссылаясь на Резаля. То есть весь сюжет Якова и Лавана — это узел сюжетный того, что будет потом у евреев в Египте.
Яков бежит от Лавана сам. Из Египта невозможно выйти. Только Всевышний может вывести. Так а в чем разница?
Ну, надо путать личность и народ. Идея. Понятно, что на... Но идея абсолютно та же самая, господа. И Яков ничего не может. Доказательство. Лаван догоняет его на седьмой день. И все. Что нажито непосильным трудом Якова. Понимаете?
Бежит он сам.
Снова, это не принципиально сейчас.
Так он
бежит он сам, не бежит он сам. Он ничего не может сам. И ошибка Якова, если вы еще не словили, была в чем? В том, что он кидает страшные слова. И если кто... Я сейчас их записал точно... День у меня.
Украл.
У кого найдешь ты богов твоих, не будет жить.
Я не знал,
вот это совершенно страшные слова. Вот от них идут все наши проблемы. Понимаете? Он позволяет Лавану досмотр. Всевышний Лавану сказал ничего. Что он сказал евреям? Атен тахаришу. А вы, говорит, замолкните. То есть евреи не должны участвовать вообще в разрыве вод моря. Это не наше. Поскольку здесь была дана возможность вклиниться. И что такое Галь-Эд? Ответ. Галь-Эд, господа, это Лаг Баомер. И ученики Рабби Акивы перестают умирать в этот день. Кстати, кто не понял, Галь это Гимель Ламед, а Лаг это наоборот. Лаг, 33-й день счета Омера, это как раз и есть Галь-Эд. Имеет смысл здесь еще вспомнить Биль-Ама. Помните, его правая конечность была прижата ослицей Галь-Эду. Что такое Галь-Эд? Я хочу напомнить вам то, что мы учили на первом году. Что такое было разрыв вод последнего моря? В чем идея? Зачем? Вот выход из Египта, господа. И вот Синай. Два больших огня. Зачем третий большой огонь? В чем идея вот этого седьмого дня, когда был разрыв? Помните, никогда больше это не был седьмой день. У нас это восьмой день. Но тогда один единственный раз это был Мальхут в Хесед, как мы учили с вами. Сегодня, если вы посмотрите, уже Хесед в Гуре. Но тогда, помните, считать начинали с утра, а не с вечера. День, который добавил Моше. Господа, вы иногда переслушиваете?
Как видите, тогда у меня такой вопрос. Почему Яков ушел как бы сам, что Лаван должен
он
был...
Он не ушел сам, его Всевышний...
Он не ушел сам, это то, что я сказал Ли.
А идеально, что мы так не пойдем, как воры, мы пойдем, как свободные люди. Почему Моше еще так же не ушел? Когда фараон отпустил, он был быстренько ушел.
Потому что Моше понимал то, что мы видим и у Якова. Что это Всевышний нас выводит. Это
не Яков не понимал, что Всевышний.
Яков все понимал, почему нам это ушел, показывает да? Тора на седьмой день. Когда на седьмой
день. Лавана,
потому что его дочери сказали важнейшие слова. Четыре жены Якова сказали, нет у нас части у отца нашего. Mm-hmm. Господа, я вам хочу напомнить четыре бокала вина. Что символизирует? Как объясняет Маараль? Господа, где находится сок в винограде? Ответ, в винограде. Я говорю, где в винограде? Ответ, в винограде. Понимаете, надо выжить.
Надо сначала увидеть.
А иначе ничего.
То есть увидеть.
Мы в Египте, как египтяне, господа. Пока не выжмут, ничего не будет. Из Египта нельзя выйти. Таким образом. Во-первых, красивейшая параллель Яаков, Лаван и все, что там было, и имущество, с которым выходит Яаков, это все отсюда. И в чем смысл седьмого дня, когда фараон настигает Израиль, а Лаван настигает Яакова? И причем здесь Лаг Баомер и Галь-Эд? Когда дочери Лавана, напоминаю, что все жены Якова, все четыре были дочерьми Лавана, все сводные сестры. Говорят, что нет у нас части, начинается то, ради чего есть седьмой день у евреев. Песаха. Кто помнит, господа, чего-то ради чего и что означает этот седьмой день? Момент истины. Помните, господа, самый первый момент истины. Это когда в Египте Всевышний проходит и гибнет абсолютное зло, но ложь, в общем-то, остается. И Синай уже к Египту отношения вообще не будет иметь. Почему? Потому что Египет гибнет в водах последнего моря. Фараон говорит, Всевышний воюет с нами за Израиль. Все, конец Египта.
Значит, что
дожди, говорят, нет. Сейчас я связываю это. Я к этому не подошел. Имейте терпение. Понимаешь, что значит сказали дочери Лавана, нет у нас части. Гипардут. Полное отделение. В седьмой день истина открывается в таком объеме, что ложь гибнет вообще. Не только абсолютная, это не мгновенное раскрытие. Это раскрытие истины, которое просто уничтожает всякую ложь. Синай – это уже сама истина, никакого отношения к Божию вообще нет. Вот это было три ступеньки. И здесь мы отслеживаем именно та же самая идея. Понимаете, виноград должен созреть, чтобы появился в нем сок. И вот это 20 лет, которые проводит Яаков у Лавана. На 21 год умножение на 10 дает 210. Для тех, кто всего один год провел в первом классе и страдает от незнания арифметики. Господа, обратите внимание, все параллельно, то есть 21 год, 210 лет евреев в Египте, все то же самое. Это работает система,
200.
Что 260? 210 лет провели евреи в Египте, ровно.
Все равно непонятно, из Египта да. Еврейский народ не мог выйти, но Яков-то, Яков, что значит уйти от Лавана?
Он не мог уйти от Лавана.
Ну, что,
ну Лаван его догнал уже седьмой день, вместе с сыновьями, с зятьями и так далее. Но не может уйти. И что Лаван говорит Якову, вспомни? Что если бы, говорит, не Всевышний, то я бы с тобой по-другому разговаривал. У нас бы совсем другой разговор был. И ты бы у меня как миленький бы вернулся, на карачках. Для чего фараон бежит за евреями? Чтобы вернуть их в Египет. Сила у него есть, ответ еще бы. А иначе разве сказал бы Всевышний еврейскому народу в сторону, отойдите и не мешайтесь.
Почему такого Лавана видишь?
Почему у такого?
Ну, то есть,
у понимаешь, Якова оказывается, для того, что... Это же вопрос ситра-ахра. Помнишь? Ситра-ахра – оборотная сторона. Оборотная сторона. Если тебе нужно лезвие ножа, то в нашем мире тебе придется брать тупую сторону. Эта тупая сторона бессмысленна. Но, понимаешь, без нее не будет острия. В нашем мире не может быть острия без оборотной стороны. Нет сока без винограда. Эта мякоть, когда мы выжили, она бессмысленна. Но она, нет другого способа родить этот народ. Почему? И вот здесь уже то, что сказал Раби Гешель из Крака. Понимаете, Лаван сталкивается с тем, кто есть истина в этом мире. И понимаете, Яаков, к сожалению, оказывается слишком правильным.
Почему, к сожалению?
Потому что он дает Лавану. Он стоит, я, говорит, истина, я эталон истины. Mm. И тот, кто взял себе этих богов, ведь в чем заключается, господа, параллель еще интереснее. Что говорит Муше еврейцам перед дарованием Торы?
Очистите.
Помните? Омойтесь и очиститесь. А что, откройте, посмотрите, говорит Лаван своим чадам и домочадцам. То же самое. Теперь, на чем он прокалывается? На том, что Рахель берет Трофимов. Понимаете, она берет что-то чужое. Понятно, цель у нее и все, что мы говорили по этому поводу. Но здесь прокол Яакова. Его задача была понять, что Всевышний сказал, молчи, замолк.
Не вмешивайся.
Не вмешивайся, я все делаю. Он же сказал Лавану, ни хорошего, ни плохого, все, забудь.
Мне позже ничего не сказал.
Но Яаков тоже должен был это понять. Ведь Лаван же, Яаков же пророк, он же знает, и Лаван ему говорит, что если бы не Всевышний со мной говорил, и в конце он добавляет, Трофимов зачем спер? И вот на этой зацепке он и влезает задним числом. И на этом мы прокалываемся, господа. Мы прокалываемся на чем? На том, что мы все время пытаемся что-то мерзавцам доказать. Ну, классический случай, об этом сегодня будем говорить в комментарии о благодарности и неблагодарности, о том, считать ли все-таки окончательно женщину человеком или не считать. Пробах первого человека – это совершенно новое видение. Вот комментарий Рава Шерки от его учителя, который, как всегда, будет удивительно красиво параллелен тому, что мы до сих пор учили. Так вот, господа, это уже есть запись, кому-то интересно. Последнее воскресенье в том году, что он был записан. К чему я подвожу? К тому, что здесь происходит удивительная вещь. Понимаете, задача этого мира отделить хорошее от плохого. Понимаешь, что такое галь-эд, груда свидетельства? Это значит, они там, а мы здесь. Нет пересечения. А ежели они чего пытаются, типа Беляма, так ему сразу напоминают о его месте. что Всевышний напоминает, вы слышите? Это вообще не наша задача. Наша задача быть на его стороне, быть в суке. А ежели чего, это его уже личные проблемы. Дальше. Лаван, Лаван, понимаете, получает зацепку. Яаков берет на себя все, и вот это и есть ошибка. Ошибка первого человека, это ошибка Яакова. Что он берет на себя все, в смысле, чего делать, чего решать, как решать, забывая оставить место Всевышнему. Забывая, что Всевышний уже все сделал. Что если змей к тебе пришел, то он пришел от Всевышнего, и вообще все это сделано Всевышним. И что твоя задача здесь промолчать.
Ну, это то же самое, что 10 праведников.
Все то же самое. Другой системы здесь нет. Но здесь мы рассматриваем вкрапление арамейского языка. Понимаешь, что такое вкрапление арамейского языка, и почему это лаг баомер? Потому что это как бы его вход к нам. Понимаете, он не имел никакой зацепки, он вообще не имел права входить сюда. У него появляется некое ограниченное, но право. Два арамейских слова пошло в Тору, господа. Это два слова, сказанные Лаваном, и они касаются границы между Лаваном и Яковом. То есть вся задача этого мира – отделить хорошее от плохого. В чем проблема? И при чем здесь голос тонкой тишины, клипат много? В том, что здесь, понимаете, есть ошибка. Ну, вам может показаться, что все хорошо. Но это только покажется. Потому что мы же помним, что в этом мире не может быть хорошо. В том смысле, что тебе нужно больше, а потом еще больше. Все, чего мы достигаем в этом мире, конечно и поверхностно. В чем, следовательно, работа, которую создает для нас арамейский язык и его вкрапление? В чем проблематичность устной Торы в сравнении с письменной Торой? Очевидно, господа. Снова, в устной Торе нам может казаться. В письменной нет. Письменная Тора – это уровень пророчества. Мы же опустились на уровень мудрости. А мудрость, господа, бывает лживой. Мудрость бывает желудочной. Ну, попробуйте не согласиться, господа.
Понятно.
Умнейшие же люди тратят время на то, чтобы зарабатывать эти миллиарды долларов, а потом тратят время всю жизнь на то, чтобы как с ними обращаться, с этими миллиардами.
Так что вопрос, если мне завтра что-то делать, мне нельзя даже слово сказать, промолчать, что ли? Так получается.
Промолчать кому?
Кому? Мы должны молчать далеко.
Нет, а Яков как? Должен молчать. Да. Исраиль должен молчать.
Это как, ну, как...
Про, пожалуйста, не надо переводить слово «Исраэль» – «я». «Исраэль» – это не «я». Учите четвертый год учебы. Угу. К личности это отношение вообще не имеет.
Понятно.
А только лишь в ее контексте, когда она вместе с всем Израилем.
А где в истории с Яковом был крик?
В истории с Яковом было, по сути, но это не сказано, вот эти слова Лавана, что иначе бы я с тобой говорил. То есть очевидно, что Лаван имел силы и возможности, и мы сами ничего не можем. И потому здесь был крик. То есть очевидно, что Всевышний как бы делает то, что есть высший уровень чуда. Господа, высший уровень чуда – это чудо, которое мы не замечаем. Помните, когда евреи поют песню «Источник»? Вот есть три разных песни. Вот это самая маленькая, которая... Ну, когда Раби сам по себе знает очень много. С учениками значительно меньше. Ученики же сами по себе. И вот эта песня «Протока». И что там? И там Мидраш говорит, что было маленькое чудо. Там евреи устроили засаду. Дальше Всевышний их аккуратненько... Вот. И мы это... Как, потом это нам показали. Мы увидели эту кровь наших убийц, которые готовились стать нашими убийцами. Что я хочу сказать? Что здесь был этот крик, очевидный. Просто, слава Богу, дело до него не дошло. То есть Лаван мог все уничтожить, всех растворить, всех вернуть. То есть твои дети, все твое мое. Все это могло быть.
Мы говорили, причина выхода, выхода
крик.
Отчаяние в ситуации.
Несомненно. То есть, в данном случае мы говорим о чем? о том, что причина выхода из Египта – это Всевышний. То есть там, где мы убираем руки, и вот тогда Всевышний нас вытаскивает. Здесь это было по сути своей. То есть Лаван, который настигает Иакова, он все. Действительно Бог. И потому Всевышний вмешивается, и вот это вмешательство Всевышнего и есть исход от Лавана. Не то, что Яков убежал, и не то, что... А вот именно тут, где Всевышний говорит, не делай ему ничего от хорошего до плохого. Вот это разделение плохого от хорошего. Понимаете, плохое ничего не может делать хорошего. Это сказка, господа. И если бы не вот эти два арамейских вкрапления в живое тело Торы, то, как всегда, все могло быть иначе.
А Яков здесь выполняет функцию Дины? То есть он
хранящий? Яков это Израиль.
Не, ну он как бы, в общем, как бы, при том, что он Лавана, он с системой Лавана контакта не имеет?
Он должен выйти из Лавана. Его выжимают, как сок винограда. Из винограда. И я не понимаю вопрос.
Но его держат в системе Лавана только его жены, дочери Лавана.
Господа, вот все, что имеет Яков, он получил у Лавана, понятно, от Всевышнего, но у Лавана. Это не только жены, дети, это имущество, не забывайте, господа. А его имущество это мы. Как мы учили вот на последнем уроке в Суке, мы уже перестали говорить о себе как о тонкой рогатой скотине и начали говорить о себе как об имуществе Всевышнего. Мы имущество. Мы это и есть то будущее, которое он берет у Лавана. Окей. Двигаемся капельку дальше. Видение Египта как аморфности снова находит свою красивейшую аналогию Лаван белый. Мы всегда говорили о Лаване как о фоне, тоже красивейшее видение Лавана. Есть еще одно видение Лавана. Лаван это потенциал, который расходуется не на реализацию идеи Всевышнего, а на себя. Понимаете, Лаван это по сути ощущение того, что имею, могу себе позволить. Вот столько миллиардов, Лаван это и есть то, от чего мы должны отгораживаться. Теперь граница Лагбаомер. Почему перестают умирать ученики Раби Акивы? Потому что 33-й день Омера это конец Лавана, господа. Вот это уже Галь-Эд. Вот здесь уже свидетельство Всевышнего, господа, вот здесь только наше. Ученики Раби Акивы гибнут от чего? От неспособности сделать устную Тору адекватной письменной. От того, что они не способны поднять Тору до уровня письменной. Когда это прекращается? Год шебегод. Это и есть способность уменьшать большее в меньшее. Вот здесь разделяется плохое и хорошее. Вот здесь перестают умирать ученики Рабы Акивы, новое видение 33-го дня, которое потрясающе красиво дополняет идею того, что уже свет Всевышнего идет там, последняя треть пути. Это идея года, потому что вся идея вместить большее в меньшее, господа, это же и есть Ханука, это божественный свет здесь у нас внизу. Насколько теперь становится понятным то, что сказал Раби Гешель из Кракова, возвращаемся. Что если бы Яаков не допустил входа Лавана на нашу территорию, если бы это разграничение было бы полным и окончательным, то произошло бы то, что произошло бы, если бы Моше не ударил по скале. Ну и так далее. И первый человек дождался бы шаббата. Потому что древо жизни и древо знания, господа, это одно и то же древо. Понимаете, оно находится в одном и том же месте, говорит Рав Шерки. Это одно и то же дерево. Отношения. Помните, когда четыре мудреца заходят в Пардес? Кто выходит? А почему выходит Раби Акива? Господа, потому что он ничего не пришел брать вообще. Вот что ему сказали, с тем ушел. Это невозможно, но он это сделал. Потому что человек может взять только то, что ему дают. Это медат год. Раби Акива реализует медат год. Он берет больше и меньше. Напоминаю, господа, что наша задача зацепиться не за вечность. Наша задача зацепиться за величие. Потому что величие — это уже вечность. Понимаете, мы должны быть великими актерами. Тогда мы попали в вечность. Вечность — это над миром, это не мы решаем. Наша задача — не фальшивить, не халтурить. Быть великими актерами и величием настоящим сыграть собственную роль. Да, вопрос.
А как может быть разграничение без границ? Нет, я понимаю, как бы, мы на одном берегу...
Как раз то, что ты сказала. Помнишь, было три огня. Сначала на втором огне, вот на этом разграничении, есть граница, еще есть, только на Синае исчезнет граница.
Я имею в виду граница между нами.
Еще раз. Добро и зло граничат на этом уровне. Это еще не Синай. Вот на Синае исчезают все границы. Нет зла. Потому есть. Мертвые... Так это что-то начинает, только от света Синая видно, что нет зла.
Как мы можем?
То есть на свете вот этого исхода из Египта, еще раз, мы говорим сейчас о разрыве вод моря, вот этот духовный уровень. Криат Ямсуф — это то добро, которое полностью избавилось от зла, но зло еще существует как понятие. Это то, что называется в Бейнойне, в книге Таня. То есть у него зла уже нет, он его выдернул. Но в принципе оно есть, это место, где оно было. То есть еще все есть,
все,
кроме него.
Все, не абсолютно.
То есть мы
правильно.
Полностью разошлись.
Так, я имею в виду вот ситуацию Яков и Лаван. Кстати, мне показалось, что в самом начале вы сказали, что это ошибка Авраама. Может, мне показалось.
Яков, Авраам к этой ситуации отношения.
Наверное, показалось. Так вот что Яков мог в этой ситуации сделать, что... Потому что холм – это граница, а граница – это и разделенность, и соединенность. Что я могу сделать?
Это не соединенность, это имеет отношение.
Союз.
Окей, хорошо.
Ну, то есть, имеет отношение.
Конечно же, то, что я вменяю в кавычках Якову, это излишняя истина, излишняя эталонность. То есть, он был слишком прав. Нельзя быть слишком правым. И понятно, что его слова влекут в смерть Рахель. Это не единственная причина, но и становится явной причиной гибели Рахеля. Тем самым мы оказываемся на поле сражения в стране Израиля с недостатком. То есть смерть Рахели, рождение Бениамина несет в себе недостаток. Вот эти два арамейских слова, которые в конечном итоге делают устную Тору столь малодоступной, скажем так.
Лаг Баомер — это седьмой день, или это Галет — это седьмой день, или это Лаг Баомер?
Нет, это Лаг Баомер. То есть, в принципе, мы говорим об уровне седьмого дня, и это параллельно седьмому дню. Господа, поймите, здесь все происходит в настолько сжатом виде, ведь напоминаю, что Лаван говорит сразу. Очиститесь и так далее. Это же на седьмой день происходит, на восьмой день. То есть эти семь дней, они по сути параллельны семи неделям. И Галь-Эд — это 33-й день Омара, по сути своей. Это не по времени
33-й. Просто съелся, потому что мы говорили, что на седьмой день нам дали подарок, потенциал дойти до Лаг Баомера, то здесь этого просто нет, это как бы одновременно.
Здесь все сжато, это же узел сюжета. Там это будет развернуто. Здесь это все сжато. Здесь личность, там народ.
Получается, что Лаван понимал, что надо очиститься.
Почему слова?
Не, ну, он сказал, очиститесь.
Это Яков сказал. Своим чадом и домочадцем. Почему слова?
Говорите, Лаван, в том же дело.
Вы обмолвились. Сказали, что Лаван
сказал. Да, да. Яков, вы что?
Яков сказал, да.
Очиститься от этих самых чужих богов,
да.
Лавана.
А вот своими делами думаю, как
это же есть основная внутренняя часть разделения добра и зла. Угу. Очиститесь и одежды свои. Вот это и есть история Яакова и Лавана, то есть история вызревания еврейского народа и в конечном итоге разделение добра и зла. То есть три этапа у нас есть со злом отношения. Да? Во-первых, мы должны отвергнуть абсолютное зло. Из этого нет выхода. То есть мы должны отвергнуть ощущение своей независимости от Всевышнего.
Это проблема Лота, может быть, который идет в
сторону? Нет, это не проблема Лота. Лот решает совершенно другую проблему, проблему неожиданности. Сейчас я совершенно о другом. Я говорю о том, что есть три точки, три огня на выходе из Египта. Это 10-я казнь, исход, это 7-й день и дарование Торы 7+7 плюс 1. Так вот, если мы проецируем это в нашу жизнь, то, во-первых, мы должны открыть ложь и отказаться от абсолютной лжи. Следующий этап, совершенно иного уровня, это отделение, это уже уровень праведника, отделение плохого от хорошего, то есть принятие истины. И вот здесь Яков, как бы он был излишне истинным. То есть он внутри своего таланта был слишком, он зашкаливал. Так же, как было у первого человека. И третий, самый высокий уровень, когда выясняется, что ничего плохого вообще не было. То есть отказ от абсолютной лжи, разделение вот этой истины, вот этой ложь, и в конечном итоге понимание того, что ложь не существует. Какие вопросы у нас сейчас остались?
А кто соответствует первому?
Первому этапу выхода из Египта соответствуют удары Всевышнего нам по голове. Когда мы начинаем понимать, что Бог есть. Вот от этого Бог есть до следующего уровня, что Он и есть все, а на Синае оказывается, что нет никого кроме.
Мы говорили, что седьмой день – это подарок. Это не какое-то наше достижение.
Совершенно. 100%.
Это и а где там до седьмого дня были, какая-то была наша работа?
Нет. До седьмого дня мы шли, мы могли себе вообразить и так далее. На седьмой день нас снова отодвинули к стенке и сказали, стойте спокойно, главное не вмешивайтесь.
Мы где сейчас реально? Между до седьмого дня, правильно?
До седьмого мы, дня. С точки зрения своего духовного уровня, да, мы находимся, естественно, до седьмого.
А что? Где нам тут зацепиться? Где что-то было?
Да, я тоже хотел.
Это снова.
Нам здесь сейчас.
Мы находимся на уровне еврейского раба. И наша задача зацепиться за уровень еврейской рабы. Метод все тот же, как мы и обсуждали в этом курсе. Окей, мы делаем 5 минут перерыв. Собственно, вопрос, на который еще требуется ответ, это вопрос назначения вот этих первых 7 дней. Поскольку мы ассоциируем седьмой день уже с уровнем открытия истины, с уровнем праведника, то вот эти 7 дней уместно вспомнить, господа, сколь непрост, окружен, извилист и непрям был тот путь, которым Всевышний вел евреев. То есть, понимаете, он только самый конец, я вам напоминаю, он повел нас обратно, чтобы фараон решил, что мы заплутали в пустыне и погнался бы за нами. А до этого он повел нас вокруг, чтобы мы не испугались и так далее, и так далее, и так далее. О чем идет речь и что такое этот извилистый путь? Ответ, конечно же, наш жизненный путь. И наша задача, и это и есть зацепиться за уровень праведника, увидеть, что наш путь, это не наш путь, нас за ручку ведет все вышние, все извилистости, все возвращения, все ненужности и излишности. Это не более, чем его к нам сострадание и любовь. И вот понимание этого, то есть когда мы убираем руки и ничего не трогаем, вот это уже есть тот уровень, где он может открыть нам свет. И вот это как бы добавление идеи, когда мы, чтобы, собственно говоря, без этого нельзя было закончить урок, чтобы, собственно говоря, выводим для нашей сегодняшней жизни ответ, как и всегда, но совершенно с другой стороны, жизнь моя, шедевр, замысел Всевышнего, мое соучастие понять вот эту удивительную, восхитительную шедевристость собственной жизни, собственной биографии. Окей. Okay.